Евангелие от Луки, 1 глава, с 18 по 20 стих. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия. Чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ. А когда он был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, то он сказал: есть только одна книга – это Библия». Все человеческие книги в сравнении с Библией, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими свой свет и сияние от Солнца. Библия освещает сокровенные тайники человеческой души. Ни одна книга не волнует так и не успокаивает. Она умаляет до слез и смиряет до праха. Она зажигает человеческое равнодушие священным огнем энтузиазма, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает к чистоте сердца, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и истинного. Нет в мире другой истины, кроме истины Божьей. Нет в мире другого божественного откровения, кроме священного Писания. Отрицать это значит ходить во тьме. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается лишь тем, что утешение, руководство и указания, которые она дает, намного превышают все, чем может располагать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник такой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. И приведенные выше слова из Евангелия от Луки являются источником воды живой. «В дни судей пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гидеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян“. Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Гидеон сказал ему: „Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеном самое бедное, и я в доме отца моего младший“. И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека“. Гидеон сказал ему: „Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты“. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу: „Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса“. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. К Книга Судей, 6 глава, с 11 по 17 стих и с 37 по 40 стих. Захария был священником, знал Священное Писание, служил в храме Божьем. Он был из священнического рода, и все его предки по мужской линии традиционно становились священниками. Можно понять сомнения Гедеона и необразованных пастухов, когда они, увидев ангела Господня, убоялись страхом великим. Евангелие от Луки, 2 глава, 9 стих. Но священник должен был поверить ангелу, когда услышал от него Божье обетование о рождении сына. Захария же допустил неверие, он больше руководствовался разумом, чем верою. Он, подобно Гедеону, просил знамения, по которому бы мог узнать действительное наступление того, что ему обещано. Какое отличие от Авраама, который не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Послание Римлянам, 4 глава, с 19 по 21 стих. Захария допустил сомнение. Вместо того, чтобы поблагодарить Господа за услышанные молитвы и чудесное обетование о рождении сына, он сказал: «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Сомнение – это нерешительность, шаткое недоумение и колебание мыслей, недоверие, подозрение и опасение. Сомнение – это лестница, с которой падают. Сомнение и вера несовместимы. Если мы сомневаемся, значит, не верим, а если мы верим – то уже больше не сомневаемся. Сомнение набрасывает тень на наш путь, а вера освещает его. Сомнение удаляет нас от Бога, а вера приближает нас к Нему. Далее ангел сказал Захарии: «Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Захария, как священник и учитель закона, не должен был сомневаться, видя и слыша ангела Божьего, но показал себя не на высоте своего призвания. Поэтому в наказание за сомнение и недоверие Господу ангел наложил печать на его уста. Захария стал немым до рождения обетованного сына Иоанна. Недоверие – это отсутствие доверия, подозрительное отношение к кому-либо или чему-либо. Дружба кончается там, где начинается недоверие. Недоверие сомневается в истинности Слова Божьего. Недоверие и непослушание Господу идут вместе. Недоверие Господу и Его Слову вселяет в сердце человека тревогу, а вера – душевный мир и покой. Недоверие Господу ведет человека к погибели, а вера – к вечной жизни. В ответ на сомнение Захарии ангел сказал: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Гавриил – это имя означает «Бог явил свою силу», один из двух ангелов, названных в Библии по имени. Он разъяснял Даниилу его видение. Книга Даниила, 8 глава, 16 по 27 стих. И, отвечая на его молитву за народ, предсказал ему о 70 седьминах и о Христе Владыке. Книга пророка Даниила, 9 глава, с 21 по 27 стих. Имя Гавриил должно было напомнить Захарии о тех великих обетованиях, какие были даны через этого ангела пророку Даниилу для израильского народа. «Я тот, что некогда являлся Даниилу», как бы говорил Гавриил. «Ты можешь мне доверять». Было бы очень хорошо, если бы и мы, христиане, больше доверяли своему Отцу Небесному. Доверие Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Для человека не существует никакой опасности при полном доверии Богу. Лишь полное доверие Господу Иисусу Христу способно удалить боль всякой скорби. Да сохранит нас Господь от всякого сомнения и недоверия. Во всем будем доверять Господу и будем тверды в вере. Евангелие от Луки, 1 глава, с 21 по 25 стих. Христианину надо постоянно помнить, что Слово Божье – хлеб для души, и что духовная жизнь зависит от того, насколько она насыщена небесным хлебом. Служитель Иисуса Христа не может насыщать духовно других, если его собственная душа живет впроголодь. Поэтому христианин при всей своей загруженности должен всегда находить время для личного чтения Слова Божьего и молитвы. Не для того дано нам Священное Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы начертали его в сердцах наших. В приведенных выше словах Писания содержатся важные и поучительные истины, достойные начертания в наших сердцах. Во-первых, евангелист Лука пишет: «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Священники могли оставаться в святилище только на короткое время, иначе народ начинал беспокоиться, не случилось ли там с ним несчастье, так как они могли быть поражены Богом за какую-либо погрешность в своем священнодействии, как некогда были поражены священники Надав и Авиуд, о чем написано в книге Левит, 10 глава, с 1 по 7 стих. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Элцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. Первые шаги ветхозаветных священников сопровождались грехом двух из них – Надава и Авиуда. Они умерли пред лицом Господа, когда принесли огонь чуждый, то есть не из скинии. Книга чисел, 3 глава, 4 стих. «Поскольку Надав и Авиуд, дети Аароновы, – говорил блаженный Феодорит, – внесли огонь рукотворный, то попалил их огонь божественный». Книга Левит, 9 глава, 24 стих. «Будем ходить в страхе перед Господом и остерегаться вносить что-то чуждое в Слово Божье, в учение Господа Иисуса Христа и в Его Церковь». Во-вторых, он же, Захария, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он изъяснялся с ними знаками и оставался нем. Из внезапной немоты, постигшей Захарию, народ понял, что ему было явлено видение. В Библии довольно часто видения характеризуются как сверхъестественные откровения. Это зрительные и слуховые способы сообщения вести небесным существом ее земному получателю. Кроме книги Откровения, видения в Новом Завете сосредоточены в писаниях евангелиста Луки. Ангел Гавриил возвестил Захарии о рождении сына Иоанна и Деве Марии о рождении Господа Иисуса Христа. Анании и Павлу были даны видения, чтобы Павел прозрел, исполнился Духом Святым и принял водное крещение. Книга Деяний, 9 глава, с 10 по 19 стих. Апостол Петр и сотник Корнилий наблюдают видения, которые должны были подготовить Петра к служению среди язычников, а Корнилия – к принятию спасения Христова. Благодаря ангельскому вмешательству в видении апостол Петр вышел из темницы. Книга Деяний, 12 глава, 7 по 11 стих. Апостол Павел видениями был приготовлен к миссионерскому путешествию в Европу. Книга Деяний, 16 глава, 9 стих. И получил поддержку при своем служении в Коринфе. Книга Деяний, 18 глава, 9 стих. Итак, в Евангелии от Луки и книге Деяний святых апостолов видения раскрывают замыслы Бога относительно ближайшего будущего и укрепляют Церковь в ее текущем служении. На протяжении всей Библии видения о Боге и Его верховном владычестве необходимы для того, чтобы возвестить Божью истину человечеству. Когда пророческие видения отсутствуют, провозглашение воли Божьей его народу прекращаются, и вся цивилизация находится под угрозой. Соломон в книге Притчей, 29 глава, 18 стих, говорит: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Евангельский словарь библейского богословия, Санкт-Петербург, Библия для всех, 2000 год, страница 182-183. В-третьих, когда окончились дни службы его, Захария возвратился в дом свой. Как назывался город и где находился дом Захарии, евангелист Лука не сообщает, но далее пишет: «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии». Евангелие от Луки, 1 глава, 39-40 стихи. Значит, дом Захарии находился в Нагорной стране, в одном из Иудиных городов. Отмечается, что Захария докончил свое очередное служение, несмотря на постигшую его немоту. Так он ценил и любил храм Божий и был верен своему служению. Для нас, христиан, храм Божий – это Церковь Христа. Иисус Христос есть глава тела Церкви. Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Церковь – это Христово строительство на земле. Это место, где мы преклоняемся перед Богом и учимся Его Слову. Существует одно тело – Христос, глава Его. Дух Святой – созидательная Его сила. Все же истинно верующие – члены Его. Основной и первостепенной миссией Церкви является благовествование Христа погибшим душам. Истинный христианин направляется в Церковь не только с целью вынести что-то из нее. Он идет присоединить свои молитвы к молитвам других, присоединить свой голос к другим голосам, возносящим хвалу Господу, присоединить силу своего моления о благословении Божьем к свидетельству о возможности спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Он идет, чтобы объединиться с другими в преклонении перед Богом, в благоговении перед Его бесконечной любовью и милосердием. Он идет, чтобы послужить людям делами любви и благотворения. Подумаем, любим ли мы Церковь и ее главу, Господа Иисуса Христа? В-четвертых, после сих дней зачала Елисавета, жена его, Захарии, и таилась, скрывала свою беременность, 5 месяцев, радуясь и стесняясь этого в свои преклонные годы. Она говорила: «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Обычно женщины в преклонном возрасте склонны действовать под влиянием внезапного побуждения. Они импульсивны, но Елисавета умела сдерживать себя, владела собой и была спокойна. Истинное величие каждого человека состоит в том, чтобы владеть собой, иметь самообладание. Самообладание – тот командующий, который обращает толпу грубых солдат в дисциплинированную армию. Человек, наделенный самообладанием, делает больше, чем говорит. Самообладание нужно всем, но особенно необходимо каждому христианину и каждой христианке, потому что без сосредоточения мыслей на главной цели жизни невозможно быть верным Господу. Ничто так высоко не стоит в очах Божьих, как верность. Бог ожидает от нас одного – верности. Верность в доме между мужем и женой, верность в работе и в выполнении своих обязанностей, верность в добросовестном исполнении наших обещаний, верность в следовании за Господом. Елисавета была спокойна. Спокойствие – состояние природы, окружающей обстановки, характеризующееся отсутствием шума, волнения, движения и суеты. Это покой и тишина, отсутствие общественных беспорядков и волнений. Это состояние душевного равновесия, покоя, отсутствие душевной тревоги и волнений. Ровный, выдержанный характер. Все мы, христиане, очень нуждаемся в таком характере. Будем хранить свои сердца от всего чуждого Слову Божьему и будем всегда помнить, что без откровения свыше народ не обуздан. Подобно Захарии, будем верны в своем служении Господу, будем любить Иисуса Христа и Его Церковь и, подобно Елисавете, будем христианами, владеющими собой, спокойными и верными пред Богом и людьми. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. Благая весть Деве Марии в Назарете – это первый луч великого сияния, которое озарило нашу землю с пришествием Господа Иисуса Христа. Этот луч проник в сердце скромной, незаметной Девы Марии. Остановим наше внимание на Назарете. В Ветхом Завете этот город не упоминается. В Новом Завете о нем говорится несколько раз. В новозаветные времена через небольшой город Назарет проходил оживленный торговый путь из Дамаска в Египет. По красоте природы Назарет был прекрасным уголком Палестины, но жители его были крайне испорченными людьми. Когда Иисус Христос произнес в синагоге Назарета проповедь о своей божественной миссии на земле, его слушатели исполнились ярости и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Евангелие от Луки, 4 глава, 28-29 стихи. Среди райской природы Назарета жили такие черствые люди. Современный Назарет, по-еврейски Нацрат, по-арабски Эн-Назира, расположен на высоте 350-400 метров на южном склоне горы Джебель-Сих. Отсюда можно увидеть панораму всей Израильской долины. В наши дни в Назарете показывают синагогу, где Иисус Христос произнес слово об исполнении Божьего обетования, возвещенного через пророка Исаию. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 20 стих. Дом, который показывают как жилище Марии, вызывает сомнения. Только единственный в округе большой источник, названный источником Марии, вероятно, существовал и в те дни. Предание говорит, что Деве Марии было около 20 лет, когда ей явился ангел Гавриил. Ее имя было самым распространенным в Палестине. Мы читаем в Евангелии о Марии Магдалине, о Марии сестре Лазаря, о Марии Иаковлевой и о Марии Клеоповой. Среди греха и порока Назарета Господь с высоты своих небес видел эту белоснежную лилию. Именно об этой удивительной деве за 750 лет до появления Марии ангела сказал пророк Исаия в 7 главе 14 стихом. «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Удивительно то, что Лука, будучи человеком науки, врачом, послание к Колоссянам, 4 глава, 14 стих, вникает больше других евангелистов во все подробности зачатия и рождения божественного младенца и делает это в таком духе, который свойственен только людям, искренне верующим и исполненным Божьей мудрости. Он не боится, что Божьи действия и сила могут выйти за пределы его человеческого разума. Лука так просто излагает этот весьма деликатный факт, повествуя о нем с исключительной чистотой и искренностью. В этом его повествовании нет ни тени подозрения, никакой недосказанности, ничего-либо предосудительного. Вопрос сверхъестественного рождения Спасителя мира имеет очень большое значение для всех последователей Господа Иисуса Христа и для всего истинного христианства. Рассматривая этот вопрос, нам всегда надо помнить места Священного Писания. «И сказал Бог Моисею, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Книга Исход, 3 глава, 5 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна! Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Боговоплощение – великая тайна! И кто способен проникнуть в нее и полностью постичь ее? Кто может объяснить, как всемогущий Бог, которого не вмещают небеса небес, сделался подобным человеком и по виду став как человек?» Послание Филиппийцам, 2 глава, 7 стих. Как же совершилось Боговоплощение или рождение Господа Иисуса Христа? Евангелист Лука пишет, «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Слово «ангел» происходит от греческого «ангелос», то есть «вестник», «посланник». В Библии 302 раза говорится об ангелах, в Ветхом Завете 131 раз и в Новом Завете 171 раз. В книге Откровения Иоанна Богослова об ангелах упоминается 76 раз. Ангелы – это сверхъестественные бессмертные духи, духовные существа, сотворенные Богом для служения Ему. Они обладают огромной силой и действуют как Божьи посланники и вестники. В Библии многократно описывается, как они являлись людям и говорили «Я послан Господом». Их присутствие вызывает такой благоговейный страх, что те, кому они являются, приходят в оцепенение или на какое-то время лишаются чувств. Пророк Даниил говорит «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Книга пророка Даниила, 10 глава, 9 стих. Гавриил явился Захарии и возвестил ему о рождении сына, и он же явился в Назарете Деве Марии. Ангел Гавриил был послан к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве – Мария. Дева Мария была обручена с Иосифом. Обручение длилось год и считалось столь же обязывающим, как и брак. Расторгнуть обручение можно было только через развод. Если умирал мужчина, с которым была обручена девица, то, согласно законам тех дней, она считалась вдовой. В законе была странная для нас фраза «девица, являющаяся вдовой». Иосиф – муж Марии, матери Иисуса. Из родословных Иисуса Христа, приведенных евангелистами Матфеем и Лукой, родословной Иосифа принято считать приведенную в Матфея 1 глава с 1 по 16 стих. Более о происхождении Иосифа ничего не известно. Кроме евангельских повествований о рождении и детстве Иисуса Христа, Иосиф больше нигде не упоминается. Это позволяет предполагать, что Иосиф умер рано. Он был плотником, Евангелие от Матфея, 13 глава, 55 стих, и, вероятно, научил этому ремеслу Иисуса. Мария, мать Иисуса, Сына Божьего, сосуд, избранный и приготовленный Богом для рождения Господа Иисуса Христа. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария, единственная из женщин Библии, названа благодатной. Благодатная – это праведная, добрая, милосердная, великодушная, любвеобильная женщина. Эти прекрасные качества характера благотворно влияют на окружающих людей. Благочестивая христианка создает вокруг себя атмосферу любви и добра. Войдя в дом такой души, сразу же можно ощутить благодатную атмосферу. Здесь царят тишина, мир, радость и забота друг о друге. При каких же условиях возможен такой характер? Мы находим ответ на этот вопрос в словах: «Господь с тобою». Да будут нашей молитвой слова: «Господи, я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Дай мне сострадательное, смиренное и любвеобильное сердце». И благодатный, согласно Владимиру Далю, есть исполненный божественной благодати, получивший ее свыше, дарующий счастье, блаженство, приносящий благо, добро. Родив Иисуса Христа, Мария в нем, в Господе Иисусе Христе, даровала счастье, блаженство и благо всем принявшим Его. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Мария же, увидев его, ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Благодать, по-гречески харизма, означает дар, незаслуженно проявленную милость, пощаду, помилование, амнистию. Что для корабля опытный кормчий, то благодать Божья для людей в продолжении их плавания по океану духовной жизни, исполненного опасностей. Как родник, непрестанно источающий чистые и обильные потоки, никогда не воспрещает желающему человеку наслаждаться даром чистых вод, так и божественная благодать отверста всем, чтобы каждый наслаждался сколько хочет. Благодать Божия есть любовь Небесного Отца к людям. Это приветствие ангела удивило Марию. Она знала, что Господь с нею, так как любила его всем сердцем и душой. Но ей было непонятно, почему она благословенна между женами, чем она лучше своей благочестивой матери Анны или своей родственницы Елисаветы, будущей матери Иоанна Крестителя, а также многих других праведниц в иудейском народе. И ангел объяснил Марии, в чем будет заключаться ее исключительное положение между женами и чем она выделится из всех женщин человечества. Прочитаем внимательно благую весть ангела Гавриила Деве Марии. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Вот в чем исключительность Девы Марии между женами. Она будет благословенным орудием воплощения Бога. Через нее явится на нашу землю Бог во плоти, Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Именно в этом отношении Дева Мария из Назарета является единственной в своем роде. История человечества знает и чтит многих выдающихся женщин, но она не знает второй девы, второй женщины, которая обрела бы такую благодать у Бога. Выслушав слова ангела, Мария все еще недоумевала. И это так естественно, ведь она слышала весть о рождении, какого еще никогда и нигде в мире не было. В недоумении Дева Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Какое абсолютное подчинение воле Божьей! Какая беспрекословная покорность и какое смирение! Вот пример, достойный нашего подражания. Мария стала матерью нашего Господа Иисуса Христа в маленьком городе Вифлееме. Но и после дивного рождения младенца Мария оставалась смиренной рабой Господней. Церковь Христа апостольских дней всегда чтила ее, но не поклонялась ей. И мы чтим ее, но не поклоняемся ни ей, ни кому другому, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Мария дала миру Бога во плоти. Это неоспоримо. Но при этом она никогда не забывала, что сама являлась человеком, как и прочие люди, и только благодатью Божией стала матерью Господа Иисуса Христа. Ей нечем было хвалиться, как нечем хвалиться и нам, разве только Господом нашим Иисусом Христом. Библия говорит: «Хвалящийся, хвались Господом, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 31 стих, второе послание Коринфянам, 10 глава, 18 стих. Если что-нибудь великое приписывают Альберту Эйнштейну, 1879-1955, физику-теоретику, одному из основателей современной физики, то это постоянное его высказывание, что он знает очень мало, хотя его и считают великим ученым. Можно быть скромным, не будучи мудрым, но нельзя быть мудрым, не будучи скромным. Бог есть Бог всех любящих Его, а дитя Его – это образец скромности и смирения. Что соль для пищи, то скромность и смирение для всякой добродетели. Скромность и смирение – это путь к царству, небесная дверь, райский сад, трапеза сладостей, начало благ и источник Божьих благословений. Однажды Самуэль Бренгл был представлен кому-то как великий доктор Бренгл. В своем дневнике он записал: «Если я окажусь большим в их глазах, то Господь по доброте своей помогает мне видеть, что без Него я абсолютно ничто, и помогает мне оставаться перед самим собой маленьким. Он пользуется мной, но я так доволен тем, что Он пользуется мной, и что это не я сам, кто делает работу. Топор не может похвалиться теми деревьями, которые он срубил. Без дровосека он ничего не смог бы сделать. дровосек сделал топор, отточил его и пользовался им. В тот момент, когда он отбросит его, топор будет только ничтожным железом. О, никогда я не должен забывать этого. Будем же скромными и смиренными христианами. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Луки, 1 глава, с 39 по 45 стих. О самом зачатии Марии евангелист Лука не говорит, так как само собой понятно, что оно, скорее всего, наступило тотчас же, как только Дева Мария сказала ангелу: «Да будет мне по слову твоему». Когда Дева Мария получила весть о рождении от нее Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, ее сердце наполнилось невыразимой радостью. И, естественно, у нее появилась потребность поделиться своей великой радостью. Но с кем? Мария вспомнила свою родственницу Елисавету. Именно Елисавета поймет ее радость, так как и ей ангел Гавриил возвестил о рождении сына, который будет великим пророком и предтечей Господа. И хотя Мария жила в Галилее, а Елисавета в Иудее, ее ничто не могло удержать, и она отправилась в путь, полной трудностей и опасностей. Общение людей, в том числе и христиан, имеет большое значение. Только гордые и замкнутые люди не ищут общения ни с кем. Дети же Божьи ищут постоянно взаимного общения, а когда лишаются его, переживают то, что переживал апостол Павел, когда остался один и вынужден был с печалью сказать: «Все меня оставили». Второе послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. Когда мы читаем слова Священного Писания «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими людьми» – послание Римлянам, 12 глава, 15 стих, мы должны в них слышать призыв к общению. Мария и Елисавета поведали друг другу о своей радости, и радость каждой из них – пополнилась радостью другой. Давид и Иоаннафан имели общее горе. Обоим грозило копье Саула, поэтому оба искали общения друг с другом. И однажды они встретились в поле и, пав друг другу в объятия, плакали оба вместе. Первая книга Царств, 20 глава, 41 стих. Вот это и есть примеры общения в дни радости и в дни печали. В общении радость увеличивается, а горе смягчается. Очень тяжело носить бремя одному, и поэтому Библия говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание Галатам, 6 глава, 2 стих. Даже сам Иисус Христос нуждался в общении в часы смертельной скорби перед своими крестными страданиями. В Гефсимании он просил Петра, Иоанна и Иакова, говоря: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. Общение друг с другом не только увеличивает радость радующихся и уменьшает горе плачущих, но оно и обогащает. В каждом общении мы что-то получаем. Поэтому очень счастливы Марии, имеющие Елизавет, и счастливы Иоаннафаны, имеющие Давидов. Но еще лучше – всеобщее общение членов Церкви, христиан во Христе Иисусе, любовь ко всем, взаимное общение в Господе. Войдя в дом, Мария поприветствовала Елисавету словами: «Мир, по-еврейски шалом, тебе». Это было обыкновенное приветствие иудеев. Еврейское слово «шалом», производное от корня, которое в зависимости от своего применения обозначает целостность и полноту. Библейский мир, шалом, это не только договор, позволяющий жить спокойно, это не только мирное время, противопоставляемое времени войны. Книга «Экклезиаст», 3 глава, 8 стих. Он означает благополучие в повседневном существовании, состояние человека, живущего в гармонии с природой, с самим собой и с Богом. Конкретно это может быть благословение и покой, слава и богатство, спасение и жизнь. Быть в добром здоровье и быть в мире – выражения параллельные. Псалом 37, стих 4. Чтобы спросить человека, как он себя чувствует, здоров ли, по-еврейски говорят, в мире ли он. Вторая книга Царств, 18 глава, 32 стих. Авраам, умерший в старости доброй, насыщенной жизнью, книга Бытие, 25 глава, 8 стих, отошел в мире, книга Бытие, 15 глава, 15 стих. В более широком смысле мир – это чувство безопасности. И, наконец, мир есть согласие в братской жизни. Человек мне близкий, мой друг – это человек мирный со мною. Псалом 40, стих 10. Мир есть взаимное доверие, часто скрепляемое союзом. Книга чисел, 25 глава, 12 стих. Или договором о добрососедстве. Книга Иисуса Навина, 9 глава, 15 стих. Мир есть также добро в смысле противоположности злу. Книга притчи, 12 глава, 20 стих. Нечестивым же нет мира. Книга пророка Исаии, 48 глава, 22 стих. И наоборот. Смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Псалом 36, стих 37. Кроткие, смиренные, наследуют землю и насладятся множеством мира. Псалом 36, стих 11. Мир представляет собой совокупность благ, даруемых праведности, обладание плодородной землей, питание досыта, безопасность жилища, безмятежный сон, победа над врагами, многочисленное потомство. Все это в конечном итоге потому, что Бог с нами. Книга Левит, 26 глава, с 1 по 13 стих. Итак, мир есть не только отсутствие войны, но и полнота счастья. И мир – это определенные отношения с Богом, в которые должен вступить человек. Будем же всегда жить в мире с Богом и людьми. Вместе с первыми словами приветствия Матери Господа, младенец, находившийся в чреве Елизаветы, дал знать о себе какими-то движениями, которые были не болезненными, как обыкновенно бывает, а, напротив, привели Елизавету в радостное настроение. Она исполнилась Святого Духа. Благодаря откровению, полученному от Духа, Елисавета поняла, что перед ней стоит Матерь Мессии, Христа, которую радостными движениями поприветствовал находившийся в ее чреве младенец. Елисавета воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Елисавета благородна своим характером и поведением. Ее кротость и смирение достойны подражания. Смирение – это источник, из которого течет добро. Смирение не возбуждает зависти. Деревья уносятся потоком, тростники остаются. Мудрец сказал: «Дитя мое, не печалься о том, что тебя не оценили, потому что никто не может отнять того, что ты сделал, или передать тебе то, чего ты не сделал. Разумный человек довольствуется тем уважением, которое заслуживает». Господь употребляет того, кто почитает себя малым, потому что чем меньше занимаем места, тем больше места для Господа. Быть малым в своих очах – это лишь начало духовной жизни. Быть еще меньшим – это признак духовного роста, а быть ничем – это полный возраст Христов. Смиренное самосознание приближает нас к Богу и к познанию Его истины. – как корабль невозможно построить без металла, так невозможно спастись без смиренно-мудрия. Путь смирения низок, но к высокому Отечеству, к небу ведет. Если мы хотим достигнуть этого Отечества, пойдем путем смирения. Да поможет в этом нам Господь! При встрече с Марией Елисавета не говорит о своих переживаниях, своих надеждах и ожиданиях, но все ее внимание обращено на юную гостью. Елизавета признала в ней великую избранницу. Елизавета в преклонном возрасте, а Мария молода годами, но она отдает предпочтение Деве, как матери Господа. Вот оно, истинное смирение. Мать великого пророка – стоит перед Матерью Господа, пожилая перед юной Марией, и в ее сердце нет ревности, гордости и зависти, но она с трепетным благоговением воздает должное почтение Матери Господа. Это великий пример доброты, кротости и любви для нас, христиан, братьев и сестер, и особенно для сестер. Так и в наши дни пожилым братьям и сестрам надо почитать молодых за их служение Господу, а молодым отдавать должное почтение и уважение пожилым. Уважение – это чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, заслуг и качеств. Это почтение, снисхождение и уступка. Уважать, согласно Владимиру Далю, значит почитать, душевно признавать чьи-либо достоинства, ценить высоко, честить почетом, принимать почтенно. Уважение и почтительность продлевают жизнь человека, а злоба приводит к преждевременной старости. Напрасно человек считает себя христианином, если в нем нет уважения и почтительности. И ничто так не украшает человека, как любвеобильное уважение к людям. Уважение и доброта – это богоугодное одеяние, которое никогда не ветшает. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Послание Римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будем же всегда относиться друг к другу и ко всем людям с уважением и почтением».